что Моше с Аароном, они созвали всех старейшин и всех глав поколения и рассказали им о том, что Всевышний собирается их вывести из Египта, и пришло время ихнего спасения, и тоже они дали им знак, чтобы они знали, что это на самом деле настоящий Избавитель. Помните, какие два слова были знаком? Кто помнит? Это тяжело помнить? Скажи Шлому. Подожди, ты включаешь, я включаю. Сейчас я тебя включу. Ну, включи, да. Умница! Покот, покад, эти два слова, да? Так он им сказал. И вот Моше и Аарон, и все главы поколения, мудрецы, которые были уже такие взрослые, пожилые люди, все вместе отправились во дворе фараона просить у него, чтобы отпустил евреев из Египта. И вот, вы знаете, что дворец фараона, это было очень страшное место. Фараон, он был очень жестоким царем. И вокруг его дворца был большой такой сад. И в этом саду гуляли не птички и не кошечки, а страшные огромные львы и тигры. И все эти львы и тигры, они всегда были очень голодные. Специально их держали голодными для того, чтобы, как если только кто-то вдруг... А и этот сад, он был огорожден высокой-высокой-высокой стеной. И спереди были ворота. И у этих ворот стояли вооруженные страшные стражники. И если только кто-то заходил без разрешения за стену, за эту стену, то тут же на него нападали львы и тигры и разрывали его. Поэтому все очень боялись подходить без разрешения к дворцу фараона. И вот... Я думаю, что если Паро разрешал, то, наверное, они всех этих львов забирали в клетку, да, запирали, и тогда можно было пройти. Так вот, так они все пошли, начали приближаться, что? И вот они приближаются, и вы знаете, что чем больше, когда они начали уже приближаться поближе, они начали еще издалека слышать рев львов и тигров. Они услышали «Ва-а-а!» Что они такие были голодные, что они очень громко рычали. О, старейшины это услышали, главы поколений. Им стало так страшно. И вдруг один из них говорит: я что-то забыл дома, я должен вернуться. И быстренько ушел. Прошли еще чуть-чуть, а рев его слышно все громче и громче. Еще какие-то старейшины говорят: что-то я сейчас не могу, я себя плохо чувствую. И ушли. Еще чуть-чуть приблизились, и еще кто-то ушел. А когда Моше и Аарон подошли прямо ко дворцу, они оказались только вдвоем. Все старейшины, все сбежали, потому что они очень боялись. Это на самом деле было очень страшно. Вот, и так Моше и Аарон, они пришли одни, и Всевышний, он на самом деле чуть наказал этих старейшин, что они не поверили, что он их охранит. И потом, когда Моше, он должен подниматься на гору Синай, да, в то место, в которое все хотели удостоиться подняться на гору Синай, чтобы получить Тору, и старейшины тоже пришли, мы старейшины, мы главные, мы тоже хотим подняться на гору Синай. Тогда Всевышний сказал: нет, вы тогда боялись подходить ко дворцу фараона, сейчас у вас нет разрешения подняться на гору Синай. Вы должны стоять внизу, за забором, ждать, пока Моше вернется. И вот Моше и Аарон стоят перед дворцом, перед ними такие страшные стражники, а за воротами страшный рев. Моше и Аарон подошли и сказали: дайте нам пройти. И вдруг случилось чудо. Эти страшные стражники ничего им не сказали и открыли перед ними ворота. Моше и Аарон вошли внутрь ворот, и все львы начали бежать к их направлению. Но как только они подбежали близко к Моше и Аарону, они вдруг сели на четвереньки и начали мотать вот так хвостиком. Вы знаете, что когда кошечки или собачки, они подходят к какому-то человеку, которого они любят, да, они начинают сидеть на четверке махать хвостиком и лизать им ноги. И так все эти... Вот, и они начали лизать Моше и Аарону ноги и начали идти за ними, сопровождать их, как будто они котята такие милые-милые. Вот идут Моше и Аарон посередине, вокруг них все дикие звери, огромные львы и тигры, и все их сопровождают. Они подошли ко дворцу. У дворцу тоже стояли стражники. Там было несколько ворот, которые нужно было пройти, пока доходишь к фараону. И все стражники открывают перед ними двери. Все видят, вокруг идут какие-то два старца, а вокруг них львы и тигры. А Паро тем временем праздновал. У него был большой праздник. И он этот праздник пригласил много своих друзей, разных царей и разных вельмож, и разных министров. И тут вдруг, что он видит? Он сидит на своем троне, вокруг него все пируют. Он знает, что больше никто не должен прийти. Вдруг прямо к его трону подходят два старца с седыми бородами, а вокруг них тигры и львы. Паро не поверил. Он сказал: «Кто вы такие? И как сюда зашли?» Он подумал, может, они ангелы какие-то с неба спустились, или какие-то не знаю кто, какие-то колдуны, как они смогли? Они говорят: «Мы евреи, Моше и Аарон, и мы пришли к тебе по посланию Всевышнего, Бога, царя всех царей. И что этот Бог хочет от меня? Я такого Бога не знаю. Всевышний Творец всего мира приказал тебе: отпусти народ мой, отпусти евреев из Египта, и мы хотим пойти в пустыню и служить Всевышнему 3 дня. Так Всевышний сказал Моше попросить у Паро вначале, чтобы он отпустил его только на 3 дня. Отпустил евреев только на 3 дня. Паро сказал: что за глупости такие? У меня такой замечательный народ рабов, трудится на меня днем и ночью, миллионы людей, миллионы рабов. Вы хотите, чтобы я просто так отпустила из-за какого-то Всевышнего? Не знаю я, кто такой Всевышний. Потом он сказал: вы знаете, что Паро, он был идолопоклонником, и он знал, что есть много-много разных идолов. Были такие, которые поклонялись одному идолу, которые поклонялись другому идолу. У них было много богов. У них были, которые поклонялись каким-то созвездиям, были, которые поклонялись солнцу, луне, еще чему-то. И у него была такая толстая-толстая книга, и в этой книге было написано имена всех идолов. Есть из этих идолов хоть кто-то один, у кого есть хоть какая-то сила? Нет, ни у кого нет силы. Но он пошел взял эту книгу и начал искать, есть ли там имя Всевышнего, которое ему сказали Моше и Аарон. Как вы думаете, имя Всевышнего было в этой книге идолов? Не было. Тогда Паро сказал: кто такой Всевышний? Не знаю его, нет его здесь в моей книге, и не буду я его слушать. Правильно, как он мог знать и искать Бога живого, который он всех нас оживляет, он все создал в какой-то такой нечистой, ужасной книге идолов. Конечно, он его там не нашел. И все. И Паро не захотел слушать Моше и Аарона. И Моше и Аарон вышли из дворца, вернулись к евреям. А тем временем Паро, он собрал всех своих советников и сказал им: смотрите, эти евреи пришли ко мне, и у них какие-то странные идеи. Они хотят, чтобы я их отпустил в пустыню служить Богу их. И я слышал, что евреи поверили этим старцам, что все евреи хотят выйти, какие у них странные идеи. Наверное, у них такие идеи из-за того, что они слишком легко живут, слишком легко им живется. И тогда Паро сказал: я считаю, что нужно, чтобы они тяжелее работали. Если они будут больше трудиться, и чтобы так, чтобы трудились сильно, чтобы у них даже секунды не было задуматься, даже секунды не было продохнуть, тогда у них не будут такие идеи, куда-то идти, кому-то служить. И тогда Парос... Вот, и тогда Паро постановил новый указ. Он сказал: с этого момента мы не будем давать евреям солому. Вы знаете, что евреи, основная их работа была, это делать кирпичи и строить из этих кирпичей города Питом и Рамсес. А как делают кирпичи? Берут солому и глину, перемешивают их, и из них делают кирпичи. И каждый еврей должен был за день сделать столько-то кирпичей. Это было очень-очень тяжело им сделать все эти кирпичи, каждый день делать это количество кирпичей. И вот сейчас Паро постановил, что больше соломы давать им не будем. Пусть сами ходят по полям, по лесам, по горам, собирают себе солому и делают кирпичи. Но это же тяжело ходить, собирать солому. Это берет много-много времени. Тогда они не успеют сделать то количество кирпичей, которые они должны. Но Паро сказал: мне не важно. Все равно пусть ходят и пусть делают то количество соломы, которое они делали, когда мы им... То количество кирпичей, которые они делали, когда мы, да, давали им солому. И так постановили. О, евреи, которые ждали, что вот-вот-вот их уже освободят, вдруг пришли к ним ихние поработители, ихние надсмотрщики, и говорят: с этого дня не получите вообще соломы, но кирпичи должны к концу рабочего дня дать столько же, сколько давали вчера с соломой, а если нет, у-у-у, вы знаете, как мы вас сильно накажем, мы умеем наказывать. Ой, бедные евреи! Как они начали плакать, как им стало тяжело. Им было и так ужасно тяжело, стало еще хуже. Тогда евреи в конце рабочего дня пришли к Моше и сказали: Моше, что ты для нас сделал? Ты сказал, что ты нас пришел освобождать, а теперь с тех пор, как ты пришел к Паро, нам стало намного хуже. Тогда Моше тоже стало очень жалко евреев, ведь он хотел их спасти, ему стало так горько, и он захотел помолиться Всевышнему. Но в Египте он не мог молиться, потому что Египет – это была страна, заполнена идолами, такая нечистая страна, что он даже не хотел там молиться. Поэтому он вышел из Египта, и там начал молиться Всевышнему, и сказал: «Всевышний, Владыка мира, почему ты послал меня сделать хуже евреям?» Когда Всевышний открылся Моше и сказал: «Моше, я ведь тебя предупредил, что вначале Паро не услышит тебя. Не переживай, сейчас уже наполнилась мера страданий евреев. Уже они перестрадали все, что им полагалось страдать. И теперь уже пришло время их избавления. И скоро-скоро я их уже выведу из Египта. Теперь иди к Паро и предупреди его о том, что я пошлю на него первую казнь. Всего я пошлю на Паро и на Египет. Сколько казней? Пальчиками показать мне, сколько всего казней? О, правильно все показывают, всего 10 казней, да? Теперь иди к Паро и предупреди его о первой казни. Теперь, раз мы подошли к казням, то давайте вы мне скажете подряд, кто знает все 10 казней наизусть. Вы знаете, помните, я вам рассказывала, что в Египте, посередине Египта текла большая-большая река, да? Как она называлась, кто помнит? Скажи, батя. Правильно, а кто знает на иврите, вы знаете, Шейна, знаете? На иврите, как она называлась? Секундочку, секундочку. Хочу, чтобы еще подумали. Ну, давай, скажи Шлому. Шмуль, ты знаешь? Не важно. На иврите это будет еор. Еор. Еор, да? Нил и еор на иврите. Тоже Нилус. На иврите тоже Нилус говорят, да? Так эта река Нил, она текла посередине Египта. И она, из ее воды пили египтяне и жили из нее. И тоже эта вода, она орошала, поливала все поля, которые были вокруг. Вы знаете, что в Египте там росло много еды, это была богатая страна. И все росло от Нила. И египтяне решили, что этот Нил, это будет их бог. Понимаете? Нил, он все орошает. От Нила у них есть вода, и Нил это бог. И они поклонялись, начали поклоняться Богу, Нилу, начали поклоняться Нилу. На самом деле Нил, он что-то сам может вообще, у него есть вообще свобода выбора. Нил, он только делает то, что Всевышний ему говорит, как все создание, правильно? Да? Всевышний его создал. Так Всевышний вначале, перед тем, как он хочет победить какой-то народ, он первым делом побеждает его Бога. Он хочет показать всем, что нету Бога, кроме Него. Поэтому первая казнь, она была связана с Нилом. Всевышний он покарал Нил, да? И вот Моше и Аарон утром, они... еще забыла сказать, что Паро, он каждое утро выходил к Нилу для того, чтобы утром помыться. И вот утром, когда Паро вышел из своего дворца помыться к Нилу, и Паро не хотел, чтобы другие люди его видели, когда он моется. Поэтому он делал это с самого-самого-самого утра, и так, чтобы никто не знал. У него из его дворца до Нила был такой потайной ход. Даже есть такие, которые говорят, что у него там была подземная пещера, подземный переход такой. Из подземного перехода, который вел из его дворца к Нилу, туда он ходил каждое утро к Нилу, и никто об этом не знал. Но, значит, никто не знал, никто из людей не знал, Всевышний-то все знает, правильно? И Всевышний сказал Моше и Аарону, сказал им, куда подойти и в какой ровно час. И вот пара выходит к Нилу, думает, что никого нет, полная тишина, только начинает солнце вставать. И вдруг два этих старца, которые у него во дворце появились тогда, вдруг перед ним появляются. И эти два старца ему говорят: «А пошли, народ мой, отпусти, народ мой!» Так сказал Всевышний. «Но если ты не отпускаешь, народ мой, то я покорю, превращу всю воду в Египте в кровь. И в течение 7 дней не будет во всем Египте воды». Паро еще даже не успел ответить, как Аарон поднял посох над Нилом. Аарон поднял посох над Нилом, и тут весь Нил, у него была такая чистая вода, светлая, голубая, вдруг вся она стала красного, яркого цвета. Даже тяжело это представить нам, как это было. Так как Шейна очень правильно сказала, что посох-то, видимо, был Моше. Помните, я вам рассказывала, как этот посох у него оказался? Так почему Аарон поднял посох над Нилом, а не Моше? Потому что все казни, которые были связаны с водой, их делал Аарон. Потому что Нил, он когда-то спас Моше, да? Когда его мама Йохевет положила корзину в Нил, да? то этот Нил, он спас Моше от смерти, он в его воде, он спасся, да, и тогда эти звездочеты увидели, что вот этого мальчика уже положили в Нил, и сказали прекратить бросать младенцев, Нил его спас, а он должен быть благодарен Нилу, он не может теперь, кто-то его спас, а теперь он его будет наказывать, как, это неблагодарность? Ну скажите мне, у Нила разве был выбор спасти Моше или не спасти Моше? У него был выбор? Нет, у него не было выбора, у Нила нет выбора. Он спас, потому что так Всевышний захотел, он не мог спасти или не спасти. Так знаете, что мы из этого учим? Что если он должен был благодарить Нил, у которого даже не было выбора, он ничего сам такого хорошего ему не сделал, то уж, конечно, как мы должны благодарить людей, если эти люди нам сделали что-то хорошее? Да? К примеру, наши родители. Сколько родителей нам сделало хорошего, правда? Как они о нас заботятся с того дня, что мы родились? Да? Все время заботятся, чтобы у нас была еда, чтобы у нас было питье, чтобы у нас была одежда, чтобы мы учились, чтобы мы росли, чтобы мы были праведными, чтобы мы были умными, чтобы мы были здоровыми. Сколько много сил родителей нас вкладывают, как мы должны их благодарить, да? И написано, что даже если кто-то сделал нам какое-то более маленькое одолжение, кто-то из друзей нас красиво принял, когда мы приехали в новое место, или кто-то нам в чем-то помог, мы должны быть очень-очень-очень благодарны, да? И вот... На самом деле вся египетская земля заполнилась кровью, не только Нил, не только вода, которая в Ниле, она стала красной и превратилась в кровь, а тоже вся вода, которая была и в колодцах, и в источниках, и в стаканах, и в чайниках, и во всех сосудах, везде вся вода превратилась в кровь, да? Вау! И даже... Есть очень много разных мидрашим про 10 казней, и мы не успеем все с вами пройти и все рассказать. Я вам расскажу только часть. Знаете, что говорят мудрецы, что даже из стен начала капать кровь. Паро, когда увидел это, он так испугался, убежал обратно в свой дворец. Он надеялся, что там он увидит хоть чуть-чуть воды. И вот он идет по своему дворцу, вокруг у него такие красивые мраморные стены, золотом покрыты, серебром. И вдруг в всех этих стенах весь этот мрамор начал покрываться каплями крови, все в крови. Он побежал, увидел свой царский кубок, полон кровью, все в крови. Какой ужас! Все-все египтяне... И вот египтяне, они уже от страха так сильно захотели пить, они начали копать вокруг Нилуса, потому что рядом с Нилусом было много источников. Начали копать в земле глубоко, глубоко, глубоко. Может, они дойдут до той воды, которая под землей, и накопают себе чуть-чуть воды. Копают, 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 копают. Копают, доходят до воды, а это не вода, а кровь. Все в крови, ничего им не помогает. Тогда прошло какое-то время, уже стало так страшно. И вдруг египтяне заметили, что у евреи, их презренные рабы, они пьют воду. О, у наших рабов есть вода! Ха-ха! Мы у них захватим все! Эти рабы ничего не стоят, они вообще не важны, у них можно все выхватить в любой момент и взять себе, все равно все это принадлежит нам. И вот один египтянин подбегает к еврею, выхватывает у нее прямо из рук кувшин с водой и прямо в себе в рот. И вдруг весь его рот заполняется кровью. Ой-ой-ой! Что же это такое? Это, наверное, какой-то не тот кувшин, я что-то перепутал. Подходит к другому еврею, пытается у него выхватить стакан с водой. Как только он берет его в руки, вода превращается тут же в кровь. Ужас, так они поняли, что они не смогут ничего сделать. Тогда у одного египтянина была идея. Давай возьмем в стакане в стакан воду, воды, сунем две трубочки, тростиночки такие. Ты будешь пить из одной тростиночки воду, а я из другой, тогда у меня тоже будет вода. Попробовали так, и как вы думаете, у них получилось? Не получилось. У еврея через тростиночку проходит вода, а к египтянину через тростиночку проходит кровь. Как это может быть? И еще была последняя идея у них. Они решили... Да, Шейна, скажи. Один египтянин сказал, давай так, ты прямо мне своими руками наливай воду в рот. Может быть, если ты еврей, ты будешь мне наливать воду прямо в рот, тогда у меня получится вода. И что получилось? Еврей взял в руки воду, да? В его руках она была вода, но как только она подходила ко рту египтянина, тут же превращалась опять в кровь. Ой-ой-ой, не получилось ничего. И тогда они решили попытаться купить воду евреев. И вот один египтянин, он пришел, дал мешок, целый мешок с золотом еврею за воду. И тогда они увидели, что вода остается водой. Да, видимо, на это Всевышний Бог евреев согласен. И получилось, что после этой казни, что у египтян 7 дней не было воды, и только у евреев можно было купить за золото воду. Так через этих 7 дней, что египтяне каждый день за золото покупали у евреев воду, евреи стали очень... богатыми, правильно, они стали очень-очень богатыми. И даже, что до сих пор они еще были рабами, но все равно им стало чуть-чуть легче, потому что египтянам было уже не до них. У них было так много своих проблем, что у них не было воды, и тоже они не могли же купить так очень много воды. Не могли купить только чуть-чуть воды, чтобы попить. Но мыться они все равно не могли, а у них все было в крови, и все стены были в крови, даже из кровати выходили капли крови. Так, а им было не того, чтобы порабощать евреям, стало уже евреям чуть-чуть полегче, хотя они еще были рабами, и кроме того, они стали намного более уважаемые. Только они решают, кому продавать и за сколько воду, и они стали тоже очень богатыми. И вот так, фараон, он решил, что вот, конечно, это очень-очень-очень ужасно, но все-таки, может быть, мои колдуны смогут тоже это сделать. Он позвал своих колдунов. Эти колдуны взяли воду, которую купили у евреев за деньги, и взяли, наколдовали, и эту воду тоже превратили в кровь. И тогда Паро решил, не хочу отпускать евреев из Египта. Не хочу. И вы знаете, что каждая из 10 казней, которую Всевышний послал на египтян, она была им наказание за что-то похожее, что они делали евреям. Это называется наказание мера за меру. И знаете, почему Всевышний их наказал кровью? Потому что... Почему? Это, которые вы сказали, правильные, да? То, что у меня здесь в книжке написано, что это потому, что они бросали младенцев в Нил, да? И то же, что они поклонялись Нилу, да? И то же, что тогда Паро, он резал младенцев еврейских, окупался в их кровью, поэтому его тоже наказали кровью. И вот прошла эта казнь. И между каждой казнью, между каждыми казнями, всеми казнями была передышка на неделю. И через неделю Всевышний послал опять Моше и Аарона к Паро. Они пошли к Паро и опять пришли к нему рано-рано, когда он выходил к Нилу. И вот опять Паро увидел их. Ух, как он не хотел уже их видеть, этих старцев, да? И опять он их увидел. И опять они ему сказали, если ты не отпускаешь наш народ, то теперь Всевышний пошлет на тебя наказание, казнь лягушками. И тогда Аарон поднял свой посох над Нилом, и из Нила вышла кто? Скажи, Лиэль, скажи. Огромная лягушка, огромная лягушка. И вот такая гигантская лягушка вышла из Нила. Египтяне, Паро тут же позвал всех своих слуг. И вот они, он подумал, ну что, огромная лягушка, мы ее убьем. Что, мы не можем убить лягушку, даже что такая огромная, так убьем ее. Побежали все слуги Паро на лягушку и начали ее бить. Бабах, стукнули ее. А из нее еще 100 лягушек маленьких, маленьких выпрыгнуло. Они ее еще раз бьют, еще раз 100, и еще много-много, еще много-много. Какой ужас! Так почему же они не прекратили ее бить? Они же видят каждый раз, что они ее бьют, выходят еще лягушки. Почему они продолжают ее бить? Что они не хотят много лягушек, что ли? Потому что когда человек злится, он не понимает вообще, что он делает. Они так злились, что не соображали, что они делают. Поэтому нужно очень остерегаться и не злиться. И вот Паро сидит у себя во дворце. Он убежал к себе в дворец, приказал закрыть все окна и сел такой сердитый, кушает завтрак. Но ничего ему не помогло. Вдруг он видит из какой-то щели, прыгнула ему прямо на стол лягушка. Сидит, смотрит на Паро и говорит ему: «Ква, ква, ква!» Ух, как Паро рассердился! Он взял палку свою и начал ее бить. Бум! Как только он ее стукнул, из нее вышло еще 2 лягушки. Теперь перед ним на столе сколько лягушек сидело? Пальчиками покажите. 3 лягушки! Эти 3 лягушки смотрели на него и сказали ему: «Ква, ква, ква!» Тогда Паро взял свою палку и начал каждой по голове бух-бух-бух! И тут из каждой из этих лягушек выскочило еще 2 лягушки! Сколько теперь лягушек было? Было 3 лягушки, из каждой выпрыгнуло еще 2! 3. Кто мне покажет пальчиками? О, Шейна правильно показывает. Да? И Лели Това почти правильно показывают. Да? Всего 9 лягушек. Уже 3 лягушки. Из каждой по 2. Это 9. Всего 9 лягушек. Сидят в такой длинной линейке и делают пару ква, ква, ква. И Паро так разозлился, начал бить. И стало еще очень много лягушек. И все они заполнили весь дворец Паро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И запрыгнули даже Паро прямо в рот. И все это время у него в животе сидела лягушка и говорила: «Кво, кво, кво». Паро хотел что-то сказать кому-то из своих слуг, сказал: «Принеси мне стакан воды». Вместо этого у него получалось: «При, ква-ква, неси, ква-ква, мне, ква-ква, в стакан, ква-ква, воды, ква-ква». Ой-ой-ой, как он страдал. И все равно он не принял на себя власти Всевышнего, и все равно он не смирился в сердце своем, все равно он не хотел слушаться больше Всевышнего и признавать, что его идолы, они ничего не стоят, и Всевышний он Бог. И так Паро ужасно страдал. Но все равно он не захотел. Скажи, Михаэль, его лягушки заполнили весь Египет. Лягушки были везде, и в еде, и в питье, и в кроватях, и везде. И даже лягушки прыгали прямо в печь. Были такие лягушки, которые прыгали в печь. Ой, если лягушка прыгает в печь, она сгорает. Все животные, Всевышний сделал так, что они знают, что опасно, и не идут в опасность. Но эти лягушки, такое у них было самопожертвование для того, чтобы выполнить слово Всевышнего. Они даже были готовы прыгнуть в печь. Да, такие были лягушки. И хотя пару было очень-очень тяжело от этих лягушек, но все равно он хотел еще доказать, что его колдуны тоже так могут. Он позвал колдунов, и его колдуны сотворили еще лягушек, как будто им лягушек не хватало. Но сделать так, чтобы лягушки исчезли, это они не могли. И вот уже пару совсем не мог это страдать, это терпеть. И тогда он позвал Моше и Аарона и сказал: «Моше и Аарон, хорошо, я отпущу ваш народ, только уберите от меня эту напасть, этих лягушек уберите от меня». Тогда Моше сказал Паро, «Паро, скажи, когда ты хочешь, чтобы лягушки ушли?» Потому что Моше знал, что если сейчас он помолится, и лягушки уйдут тогда, когда он хочет, то Паро скажет: «А, это просто было такое естественное, какое-то природное такое событие». Поэтому он хотел, чтобы Паро сам сказал, когда лягушки уйдут. И хотя Паро ужасно страдал от этих лягушек, он все равно не сказал: «Сейчас, в эту секунду». Он сказал: «Завтра пусть они уйдут». Он хотел проверить, может ли Всевышний такое. Ха-ха-ха, он еще не понимает, что Всевышний может все. Моше сказал: «Хорошо». И на следующее утро Моше помолился, и все лягушки умерли до одной. Ой, это было так много лягушек. И все эти лягушки, эти мертвые лягушки, египтяне собрали их в большие-большие-большие кучи на улице. Эти большие кучи стали так плохо пахнуть. Весь Египет заполнился очень-очень неприятным запахом. Вот так и закончилась казнь лягушкой, а следующие казни мы уже будем с вами в следующий раз учить с Божьей помощью.